Мы и вступили мы в Великий пост. Правда, кто-то уже сегодня имел возможность и был на службах, происходивших с утра. Всех, которые перечислены у нас в расписании, которые полагаются по уставу. Ну, вот мы закончили первый день поста Великий по вечере и начали вечерней службой, уже второй день, вечерняя была служба еще с утра. И уже мы, собственно, завершили первый день поста. И как-то незаметно совершенно пролетело вроде время. Я думаю, что у многих это ощущение есть. Только вроде еще осень была, вроде еще Рождество было на носу. Оно уже успело пройти, и вот уже Великий пост начался. А раз он начался, мы часто об этом вспоминаем, но потом снова забываем. Раз он начался, значит, вот уже Пасха вредит через день, да, по ощущениям. А там уже и лето пройдет, отпуска, и опять осень. И вот в сегодняшней части канона вот, читали мы, приближается к душе, к своей душе обращается Андрей Крицкий, конец. И не родишь, и не готовишься. Это про нас все. Это он себе говорит так. Но и каждому из нас есть основания, наверное, сказать эти слова самому себе. Время сокращается. Вот тогда об этом говорилось еще. Какие века? Насколько это было раньше, до нас? Время сокращается. А что же про нас говорить? Ведь святые отцы предсказывали о том, что чем дальше, тем все больше и больше будет сокращаться время. Время – понятие явления. Не только понятие явления, относительное, как и все, кроме Бога. И оно сокращается по милости Божией. По нашей немощи Господь его сокращает, сжимает. Но мы вот, к сожалению, как-то заметим это эпизодически, так вздохнем, пахаем, поохаем, друг другу скажем, как несется время, как, и покачаем головой вот так. Я так тоже часто делаю. А потом опять в своей каждодневной круговерке позволяем себе об этом забыть. И продолжается наше нерадение и не готовишься, несмотря на то, что время сокращается. То есть по-другому можно сказать, что у нас нет должного покаяния. Ведь должное покаяние – это не биение головой об пол, не удирание на голове своих волос, не посыпание ее пеплом, не рыдание, не размазывание слез на исповеди по щекам. Вот мне приходилось слышать в некоторых местах, так вот требуют от людей, что ты слишком спокойно. Ну что ты на свою бумажку пришел? Что-то бумажку принес, ты давай слезы лей на исповеди, рыдай, вот тогда это настоящее покаяние. Покаяние не на исповеди. И не в слезах вот этих, то есть когда святые говорят о слезах, они, конечно, имеют в виду совсем не это. Совсем не ту соленую воду, которая течет у нас из глаз. Вот. А должного покаяния нет у нас, потому что нет постоянной, методичной, последовательной, системной и творческой работы над собой. Мы если испохватываемся время от времени, то очень ненадолго. Вот если у нас должна быть постоянная такая работа, то я вот сказал вот такую длинную фразу, а системная, последовательная, то есть следующая ступенька как бы отталкивается от предыдущей, методичная, то есть нужно продумывать методики, и тогда это будет покаяние, подыскивать подходящую методику под борьбу с этим грехом или с этим грехом. Искать эту методику у святых отцов, творчески прикидывать, насколько мне лично, к себе приспосабливая ее, насколько лично мне она подходит, эта методика, этот способ борьбы вот с этим моим недостатком системным. У нас ведь большинство недостатков системные именно, постоянные, не какие-то эпизодические наши ошибки. У нас полно таких хронических болезней нашей души. Но раз они системные, то системно с ними и бороться необходимо. И вот это вот как раз постоянные такой работы. И тут речь не ведется, не святыми отцами, ни тем более Господом, о какой-то скорости, о какой-то штурмовщине, что мы должны в определенные сроки чего-то там добиться. У каждого свои особенности, у каждого свои способности, возможности. Главное, что Господь говорит, зачем застану, потому и сужу. Зачем он нас застанет? За работой или за тем, что мы сидим в сложа ручки и крутимся от стенки к стенке в проруби, как оно, не буду называть, сами знаете. И в результате никуда. Зачем нас застанет Господь? Близ при дверях судья есть, говорит себе и нам Андрей Клинский. Яко цони, как сон, как цветок, который вот только что он цвел, а уже и увял. Время же тебя течет. Что в суе метимся? Чего действительно в суе-то? Вот суетимся, как уже вот только что говорил в проруби. Что-то то надо, это надо, а про главное позволяем себе забыть. Ведь каждого из нас, наверное, когда-то стукнуло в голову вполне разумная, естественная, необходимая мысль. Жить хочу. И призыв вот этот к нам обращенный от Господа. Перед тобой жизнь и смерть. Выбери жизнь. И когда-то мы выбрали, ведь может быть даже мы пришли сначала к вере, к Богу, потому что где-то что-то припекло по жизни, где-то прижало, пошли решение искать, как много таких случаев описаний мы видим в Священном Писании в Евангелии, когда к Господу приходили. Кто-то зрение обратно получить, кто-то исцелить кого-то из близких, кто-то сам исцелиться от какой-то болезни, но потом понимали, что здесь у Господа и глаголы вечной жизни, но не только глаголы, а сама вечная жизнь, как он там по себе говорит, я есть жизнь. И тогда оставались с ним и продолжали за ним идти туда, куда он ведет. Вот и нам также нас когда-то посетил Господь, и не раз посетил на самом деле, дал себя узреть, дал себя почувствовать. И вроде как пошли, а потом позволяем себе забывать об этом постоянно. И вместо того, чтобы тянуться постоянно в жизни, как солнце тянется под солнечник, постоянно за ним поворачиваясь, вот вместо этого мы увлекаемся чем-то другим. То одним, то другим, то третьим. И вот преподобный Андрей Клинский к своей душе опять обращается. И нам это нужно тоже себе почаще говорить. Восприми, душе моя. Взбодрись, опомнись, очнись. И вот насчет этого, знаете, наверняка ведь, если не всех, то у очень многих есть в своем жизненном опыте такое, что вот погряз в своих каких-то страстях, там, сластях разных, там, у кого что, кто-то с телевизора, кто-то с интернетом, ну, раньше не было интернета, что-то другое, там, увяз во всем этом болоте и потерялся, и забыл. Кто-то, может быть, нездоровом образе жизни. Ну, тут можно долго перечислять и там, алкоголь, и, конечно, крайние проявления этой наркотики там, а может быть и не такое уж прям, это просто нездоровый образ жизни. Много едения всякое, это вкусности, развлечения, и это все это бесконечно залит. А потом, поскольку все-таки верующий, где-то лучик-то блеснул, Господь он милостив, он нас не оставляет, напомнил о себе и встрепенулся, ой. И вот приходило, наверное, такое, и раскаяние в свою жизнь, чувство сожаления, да, но вот покаянное чувство, уже оно ближе где-то. Все, хватит, с понедельника начинаем новую жизнь, хватит валять дурака, хватит уже вот мне во всем этом вязнуть, все, с понедельника или с завтрашнего дня, еще лучше, не с понедельника, который может быть через несколько дней, с завтрашнего дня начинает, все, берут за себя, и вот человек даже в лучшем случае еще не продумает какие-то шаги конкретные, что я буду делать, что я не буду делать. Такое вот взбадривание. Но правда мы потом опять где-то начинаем поддаваться инерции покоя и начинаем опять вязнуть во всей вот этой суете. Почему? Потому что позволяем себе забыть главную цель. Потому что не смотрим на нее. Позволяем себе забыть то, что нам дал почувствовать ту радость, как вот испытали апостолы на горе Фавор, когда Господь преображался. Радость пребывания с Богом. Ну, может, там не в той степени, конечно, кому как Господь себя являл, но являл же. И вот эта радость быть с Богом нам всем знакома, только надо ее помнить, для этого усилия прилагать надо. Ведь однажды, например, говорят, что если научился однажды кататься на велосипеде, то это навсегда. Это неправда. Если не подтверждать навык, то он пропадает. И вот это знание о Боге, память, как выучил стихотворение, это всегда нет, неправда. Выучил язык иностранный, это нет, неправда. Если не будешь подтверждать, то оно все пропадает, оно забывается. И вот то, что нам Господь открывает о себе, оно тоже забывается, если не прилагать усилий для того, чтобы это в себе сохранить. Ну а как? А еще надо, чтобы вот в этот огонечек подбрасывать дровишки своих усилий. Надо стараться глядеть туда, на Господа. Вот мы еще говорили о том, что нужно не только вот эту дальнюю цель, отдаленную вроде бы, да, так еще далеко, так далеко, и кажется, что все, мне это невозможно, мне это не по силам. Неправда, нам это не по силам, но мы же не одни, мы же с Богом, и Он же нам обещание дал, и все Его обещания не ложны. И вот, вот эти случаи жизни, маленькие, большие, когда нам казалось, когда нам виделось, точнее сказать, не казалось, именно, а виделось вот реально по каким-то жизненным, таким человеческим, обычным представлениям, что все, все пропало, ничего тут уже не сделаешь. С точки зрения обычной человеческой логики, все, конец истории. Но если мы не отчаивались, не отказывались от надежды на Бога, то эта надежда всегда подтверждалась. Не так ли? Господь, вот и Священный Царь говорит, что надеющийся на Бога посрамлен не бывает. Ведь это в нашей жизни бывало. А мы позволяем себе вот эти крупицы жизненных ситуаций терять, к сожалению. А надо их копить, как сокровище ни с чем не сравнимое. Собирать это. Крупицу в крупице. И тогда это будет очень серьезной опорой для нас. Ну а кроме того, чтобы помнить вот ту главную цель, нужно выстраивать промежуточные цели. Для человека естественно радоваться. Это заповедь Божия. Господь сокровит нас для радости. Но для радости нужно потрудиться. А у нас у всех есть хроническая болезнь, называется лень. И поэтому постепенно, незаметно для себя, незаметно, потому что не стараемся замечать, мы съезжаем опять в то, что позволяет себе обменять радость удовольствиями, которые получать гораздо легче. Вот что с нами происходит. А потом, когда встрепенемся, чтобы все-таки опять не съезжать в это, надо, чтобы мы получали радости, чтобы мы видели эти. Не только когда мы достигнем там, сейчас уже получать, для этого надо выстраивать промежуточные задачи, промежуточные цели, отслеживать их достижения. Да? Я вижу, что уже все-таки хоть чуть-чуть, но я продвинулся, и в этом ничего плохого нет. И радоваться этому. Главное, что не себе говорить, что я молодец, а сказать, слава Богу, Господь мне помог, и радоваться на здоровье. В прямом, в переносном смысле, радоваться на здоровье, что все-таки еще одну ступенечку с Божьей помощью удалось преодолеть. Вот это надо видеть, и тогда будет и воодушевление появляться, когда мы будем видеть, что все-таки какие-то результаты-то есть. Не топчемся мы на месте. Ну да, ведь на самом деле, кто чему-либо учился всерьез, то знаете, что чем больше ступеней преодолеваешь, тем более дальнюю видишь перспективу, видишь, насколько еще далеко это все. А с другой стороны, все-таки радость есть, есть воодушевление, есть видение того, что твои труды не напрасны, не впустую, не в холостую. Дальше вот в этом же тропаре говорит преподобный Андрей Кринский: «Помышляй деяния твоя, и пред лице твое принеси». То есть не забывай о своих ошибках и капли испусти слез твоих. Вот о каких слезах речь идет? Ну, конечно, еще раз повторюсь, не о тех, не той соленой воде, которая у нас из глаз порой льется. Она есть, но это хорошо, когда есть у человека способность вот плакать. Потому что с точки зрения физиологической, потому что эти слезные железы, они еще выделяют гормон, который способствует заживлению ран, например. Да? То есть он полезно плакать, полезно, если при этом только уныния нет, да, самое главное, что слезы – это слезами. Но тут речь идет о других совершенно слезах, о тех, которые, как образом я цепляюсь, омываются от грехов. Когда вот несогласие со своим греховным образом жизни, чтобы вот это было страдание, неприятие греха. И вот дальше в следующем тропаре говорится: не бысть в житии греха, ни деяния, ни злобы, я же о спасе не совершил. Нету ничего такого, что я бы не сделал. Нам иногда кажется, что, ну вот уж, вот этот, как, помните, тот фарисей с мытарем, вошедший в храм, притча, которая рассказывает Господь, ну уж, слава Богу, что я не такой, как этот вот мытарь, да? А с чего взяли? Вот как раз Андрей Крымский говорит: если не предложением, не произволением, то, по крайней мере, и словом, или умом согрешил. Что у нас только, с чем мы только в уме там не соглашались. Поэтому иллюзии на этот счет строить-то не стоит. И нарушив одну заповедь, нарушил весь закон, как говорят уже святые отцы. Отсюда и осужден был. Но осужден в каком смысле? Ведь не Господь нас осуждает. Давайте все-таки будем не забывать, что святые отцы говорят образно. Конечно, Господь никого не осуждает. Он наш Создатель, наш Родитель, Он наш Спаситель. И Он себя в жертву принес. И, конечно, никого Он осуждать не собирается. Осуждают нас наши собственные грехи, наши собственные болезни душевные. Отталкивает от Бога, в этом смысле осуждает. Наши собственные пристрастия, от которых мы не научились отказываться, нас осуждают, отдаляя от Бога. Осуждают на дальнейшие страдания в смерти, но никак не Бог, конечно. И вот дальше просит Андрей Крымский: пощади и избави. Ну как может нас Господь избавить от нас самих? Мы можем просить у Него помощи, должны просить у Него помощи, благодатно, когда я не благодатен, но когда Он нам благодать подает, Он говорит нам, где ее взять, как ее взять, а мы не берем. И приходится уговаривать причащаться, прибегать к таинству, приходится ходить чуть ли не за всеми хвостиком, редко за кем не приходится ходить. Есть какая-то малая часть, которая за мной, например, хвостиком ходит, говорит, а можно я почаще буду причащаться? Слава тебе, Господи, такие побуждения есть. Когда человек борется со своим недугом, он видит, насколько все-таки помогает. Так помогает таинство, помогает благодать Божия в них подаваемая. И ищет этого, и находит. А чаще всего мы, ну, к сожалению, часто, по крайней мере, не знаю, чаще или не чаще, но часто очень, все время откладываем на потом, потому что что-то для нас становится более важным, чем пребывание в единении с Богом. Вот дальше говорит преподобный Андрей Крымский, лестница, прочитаю все, лестница, и уже видя древние великие патриархи, указание есть деятельного восхождения, разумного восшествия, аще хочешь, если хочешь, чтобы деянием и разумом и зрением пожить обновись. Вот настолько точно и четко сказано в этом тропаре, то, что и другие святые отцы говорят, действительно, лестница очень хороший образ. И вот эту лестницу нам церковь преподает. Мне приходится очень часто напоминать. Давайте еще раз вспомним все вместе. Ну вот, разумно. Мы говорили уже не раз о том, что чем отличается ум от разума. Да? Вот раньше у нас на Руси говорили учить уму разуму. Потому что ум – это инструмент, как будто он может быть дан, конечно, можно развивать ум, и нужно развивать. Но вот дан нам, развивали его. Но вот разум – это умение этим инструментом пользоваться, то есть на пользу его употреблять. Потому что ум можно и во зло употреблять. А вот на пользу умение, на истинную пользу употреблять, вот это вот, этому надо научиться. Вот какая лестница? Какая лестница? Первое, для того, чтобы начать действительно покаяние, нужно стремиться увидеть свои недостатки. Мы очень часто не любим, когда нам кто-то или что-то указывает на наши недостатки. Скорее стараемся зажмуриться. Бог есть свет, Он нам показывает нашу грязь, наши пятна. Нет, это не мое. Иногда люди вот в отношении физических болезней даже вот так настолько грубо поступают, говорят, не хочу, не говорите мне страшного диагноза, не хочу об этом знать. И также в духовном, душевном отношении тоже самое, с нами, к сожалению, бывает. Когда кто-то или что-то указывает на наши недостатки, мы обижаемся вместо того, чтобы принять, да, конечно, какой-то человек может нам указать на наши недостатки, может даже ошибочно, может ошибаться, может, но хотя бы принять рассуждение и пытаться увидеть, а может быть действительно это так, это уже разумно. Первое, стремление видеть свои недостатки, то есть человек, который желает развиваться, совершенствоваться, подниматься вверх, пускай медленно, но все-таки двигаться вверх к Богу, к тому состоянию, которое для нас естественно, он будет благодарен тому, кто ему на эти ошибки указывает. Ведь любой педагог указывает на ошибки. Вот есть такая поговорка, к сожалению, в исповедях иногда пишут, что «согрешим укорением». Есть такая поговорка, кто нас корит, тот нам дарит, а кто хвалит, тот крадет. Укорение – это указание на ошибку. И вот если нас кто-то укоряет, указывает нам на наши ошибки, вот пускай, может быть, в какой-то эмоциональной форме, надо учиться пытаться как-то отсеять эмоции в сторону, да, а суть попытаться увидеть, рассмотреть. Вот. И вот это стремление все-таки, знаете, как, скажем, музыканты, да не только музыканты, у них есть такой мастер-класс, приехал какой-то профессор там особый, свой учитель не видит твоих более тонких ошибок. Нет такого опыта. Приехал, особенно опытный профессор, ему еще деньги за это платят, то, что тебя более тонко укорит, укажет твои недостатки. Кто хочет совершенствоваться, тот ищет видеть свои грехи, говорит специи, грехи свои видеть, это выше, чем ангелов видеть. Стремиться к этому. Это первое. Стремиться разглядеть свои недостатки. Второе, когда Господь тем или иным способом все-таки помогает нам увидеть свои недостатки, важно очень стараться их не забыть. Это и есть то самоукорение, о котором говорят святые отцы, что на начало покаяния. Самоукорение, то есть память о своих слабых местах. Для чего? Для того, чтобы быть внимательным и не позволить поддаться какому-то очередному искушению, и чтобы не позволить возникновению, скажем так, обострения хронической болезни моей души. То есть я знаю, что я раздражителен, гневлив, я знаю, что на одни и те же грабли все время наступают, какой-то человек вызывает у меня неприязнь, я там впадаю в осуждение. Если это в системном варианте, то есть каждый день, почти каждый день происходит, так надо помнить об этом. И когда и быть внимательным, напрягая свое внимание, кстати, она от этого будет становиться сильнее. А внимательность крайне важна, это как раз следующая ступенька. Внимание. Помня о своем слабом месте, нужно внимательно следить, ждать искушения в этом отношении. Потому что Господь, как тренер, будет нам попускать именно в этом месте слабом искушение. И Он об этом нас предупреждает, искушение подобает прийти, потому что непроходящее искушение возможно сделаться искусным. Если я хочу научиться ловить мяч, я очень плохо умею ловить мяч. И хочу научиться, значит, кто-то не должен его бросать. Но тренер будет бросать так, именно чтобы мне было возможность все-таки его поймать. Было трудно, но было возможно. Так и Господь пропускает нам искушение каждому по силам, так, чтобы это было трудно, но не сверх сил. Но для того, чтобы это искушение все-таки преодолеть и хоть чуть-чуть приподняться над своим нынешним состоянием, получить уже какую-то крупицу умений, нужно ждать этого, когда тебе мяч бросят. Надо ждать. Когда будет искушение именно для этого, нам Господь и говорит, искушение подобает прийти, чтобы мы их ждали. Но ждали не со страхом, не с ужасом, а с некоторым даже азартом. Чтобы у меня получилось, слава Богу, следующий вопрос. Если мы будем ждать вот так, то мы не в последний момент, этот мяч будем замечать уже перед носом где-то вот тут, да, и уже не успеешь похватиться, а будет первое движение противника видеть. Вот только оно еще пошло. Тогда у нас будет время настроиться и этот удар или мяч принять должным образом. Мы успеем тогда и прокрутить в голове сценарий. Как знаете, вот люди, может, на сцену где-то выходят нечасто, еще опыта большого нет, вот надо выйти на сцену и сказать какие-то слова. Волнуется человек, вот он стоит за кулисами и прокручивает сценарий. Я сейчас выйду так, сделаю то-то и скажу это. Я там много раз прокрутил. И вот он вышел и сказал, пускай волнение, но он сказал, что он прокручивал этот сценарий. Так же и нам. Вот меня ожидает, сейчас я приду на работу, я встречу с этим человеком. Мне одно и то же получается каждый раз, потому что я не жду этого. И вот прокрутить себе этот сценарий в голове, как и сейчас я поведу. Вот он скажет то, а я сделаю вот так, так, я стерплю, я. Тогда получится. Раз получилось, снова жди. Снова получилось, потому что дождался вовремя увидел. Снова жди. И вот через повторение вот этого цикла, самоукорение, внимание, успел напрячь терпение, успел напрячь, значит, оно становится сильнее постепенно от напряжения. Успел, перетерпел, снова жди. И вот при повторении многократно вот этого цикла, по тому или иному пункту постепенно у человека образуется навык. Навык, несмотря на внешние обстоятельства, сохранять мир внутри. То есть смирение образуется. И вот тогда, когда у нас постепенно начинает вот это умение появляться и получается сохранять мир, может еще не в полной степени, но по мере того, как, знаете, вот у нас Господь, наш организм сотворил так, я когда говорю организм, имею в виду не только тело, а вообще весь состав нашего естества, что мы заточены под самовосстановление. И для нас это норма. И вот, например, у человека, который работает на вредном производстве, там печень страдает, да, токсическое поражение печени, если он прекратил работу на этом вредном производстве, вот этот повреждающий элемент прекращается, печень начинает восстанавливаться потихонечку, да? Так вот все у нас. И в отношении души то же самое. Для нас, поскольку мы сотворены по образу и подобию Божьему, то любовь – это естественное состояние. Но мы ее растеряли, мы разучились. И вот если мы постепенно, потихоньку, шажок за школы, в этом месте вот, научились сохранять мир, в этом своем аспекте, в этом своем слабом участке своего характера, научились тоже сохранять мир здесь, постепенно мы как бы выстраиваем стену такую, крепостную, и вот за ней уже внутри все больше и больше мира, все реже и реже происходит срыв. И начинается восстановление, когда вот, постепенно начинает возрождаться любовь. Вот эта лесенка, указанная святыми отцами, вот я попытался на практике вам рассказать, как она работает. Еще раз. Во-первых, стремление, конечно, видеть свои недостатки, тут самовгорение, не давайте себе забывать о них, ждать искушений, внимательно, внимание, потом терпение тогда успеваем напрягать, оно развивается, хотя терпеть все до конца, то есть спасение, Господь говорит, образуется смирение и возрождается в нас любовь. Вот этот путь, который церковь нам вполне понятный, простой, я не говорю, что легкий. Простой, не запутанный, ничего, никакого мистического тумана нет, все очень, ну, сказать, понятно. Вот. Но, конечно, очень нелегкий, особенно в нашем больном нормальном состоянии. Тем не менее, ведь если больной постепенно через большие труды начинает видеть, что возрождаются в нем естественные его свойства, ему потерянные когда-то, то это же приносит радость. И, то есть это радость, которая призывает нас Господь, не только когда-то нам там потом будет дана, она сейчас потихонечку, постепенно начинает у нас появляться, если мы сами к этому стремимся. И тогда уже удовольствия не так для нас важны, и не так нас манят. Хотя, может, они и есть, но они перестают нами владеть. Потому что радость гораздо важнее, гораздо ценнее, и просто сравнивать даже невозможно. Давайте, вот последний тропарь, жены любви разумей, я не жизнь, не разум зрений, лию убодеяние, яко много чаду, родить же разум, яко много труды. И вот важные слова. Ибо кроме трудов, ничто нас не исправит. Ничто нас не исправит. Кроме трудов. Трудов серьезных, постоянных, системных, разумных. Да? Про разум только что читал, да? Вот давайте же постараемся так, чтобы вот этот пост, чтение в начале поста канона покаянного, преподобного Андрея Крицкого, они, конечно, помогают нам встрепенуться, взбодриться. Постараемся, чтобы вот эта искорка, это взбодрение никуда от нас не пропало, чтобы опять не увязывать в болоте. И вот это желание, которое у нас по разным поводам появлялось, и дай Бог, чтобы сейчас с начала поста появилось, все, начинаю новую жизнь, хватит валять дурака, берусь за себя всерьез, чтобы оно у нас не угасло. Помогай нам спросить.